Мне никогда не доводилось слышать проповеди на содержание 38 главы Бытия, пожалуй, самой мрачной из 50 глав. Не сомневаюсь, что они неоднократно раздавались за 2000 лет с христианской кафедры, но я лично за свою жизнь не слышал ни одной. Я имею в виду проповедь про хананиянку Фомарь. Хотя сам проводил церковные разборы дважды по книге «Бытие», то есть два вечера моей жизни были посвящены подробному докладу по этой главе, но разбор – это не проповедь. На разборе нас интересуют все детали и подробности текста. Проповедь же больше нацелена на проникновение в богопонимание на фоне описываемых событий, на их практическое применение и на какой-то важный вывод и призыв. Задача библейской проповеди – помочь установить или усилить наши правильные отношения с Творцом. Но как это сделать на основе такой неприглядной истории, как 38 глава Бытия? Почему же не принято проповедовать на эту главу? Потому что прилюдно ее даже тяжело читать. Уж слишком она откровенная и не увязывается с нашей христианской культурой и мышлением. К этой главе нельзя приступать с церковным уставом в руках. Иначе мы сделаем неверное заключение – отлучить и предать сатане во измождение плоти всех, кто там есть. Светское общество знает об этой главе, пожалуй, только по одному из ее героев – отвратительно известному Анану. Эта мрачная глава представляется мне темным затяжным тоннелем, в конце которого не каждый читатель ожидает увидеть яркий свет Евангелия. А потому он боится погружаться в темную глубь этой истории. Как сказал мне один брат с Израиля, что я берусь за трудное дело. Но меня влечет все трудное, лишь бы оно послужило интересам вечности. И кто-то все равно должен браться за эти смущающие отрывки. Я жажду показать прелесть любого отрывка Писания и заложенного в нем Евангелия. Будем исходить из того, что в Библии нет ничего лишнего. И даже самые некрасивые ее эпизоды хранят в себе неимоверную силу Божьего Слова. Как сказал некто, Бог может и кривой палкой наносить прямые удары. Эта глава как раз тот самый случай. Она насыщена отвратительными поступками, несмотря на то, что речь идет о семье Израиля. Но в глубинах этого страшного фрагмента священной истории, на мой взгляд, сокрыто так много уникального Евангелия. Например, хотя бы уже в том, что если бы Господь не вмешался в жизнь Иуды через описанное в этой главе, то иудеи вообще могли бы выпасть из народа Израиля и растворились бы в хананейских племенах. Но зато сейчас именно они и сохранились в более чистом виде, лучше всех других колен. Вместо такой необратимой перспективы, где человек, то есть Иуда, расписался в бессилии, опустил руки, предался течению, плывя вниз, по изумительной Божьей благодати именно иудеи становятся избранным мессианским коленом, через которое Бог повел свою спасительную программу для человечества. Христос родился по линии именно Иуды. Чтобы сэкономить время, я не буду зачитывать всю главу, вы можете прочитать ее сами. Если вкратце, то напомню ее содержание. Глава полностью посвящена событиям, связанным с четвертым сыном Иакова Иудой, которые описаны сразу после истории с продажей братьями Иосифа в рабство. Иуда отделился от братьев и пошел пожить среди хананеев. Здесь он подружился с язычником Хирой, и здесь же он нашел себе местную жену. Она родила ему трех сыновей, которых звали Ир, Анан и Шела. Настало время женить старшего. И для него Иуда присмотрел жену хананьянку. Звали ее Фомарь. Однако Ир прогневал Бога и был поражен насмерть за свое нечестие. По древнему семейному кодексу Фомарь должен был взять себе в жены следующий по старшинству брат. Но Анан не хотел детей от Фомари, потому что это было невыгодно материально. Мы об этом дальше скажем. Анан из-за этого стал прибегать к предохранению и был тоже поражен Богом насмерть. Следующим мужем Фамарии должен был стать младший брат Шелла, но он еще не достиг минимального брачного возраста. Иуда же решил пойти на хитрость и воспрепятствовать этому браку. Однако Фамарь поняла этот обман и пошла на ужасный отчаянный шаг. Она переоделась в блудницу и подстроила встречу с овдовевшим свекром, который проходил той дорогой. Фамарь не пожелала денег, а только запросила до расплаты оставить залог в виде печати, перевязи и трости Иуды, которые удостоверяли его личность, словно паспорт. Фамарь вступила в половую связь с самим Иудой, который даже не подозревал о таком подлоге. Когда Иуда отправил плату в виде козленка, загадочной блудницы на месте не оказалось, и никто о ней ничего не знал и не слышал. От этой разовой встречи Фамарь забеременела. Иуда, узнав, что невестка в положении, не видя своего бревна в глазу, повелел ее сжечь за блуд. Но когда Фамарь отправила вещественные доказательства отцу вынашиваемых ей двойняшек, у Иуды наступило прозрение. Он сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему». Фамарь родила двух мальчиков – Фареса и Зару. Для последовательности мы разобьем размышления на мелкие эпизоды. Иуда отделился от братьев и подружился с хананеями. Это написано сразу после истории с продажей Иосифа. Интересно сравнить, как Иосиф остался верным представителем семьи патриарха в далеком Египте, в отличие от Иуды, который стал растворяться в хананейской культуре, находясь всего лишь в километрах 20 от своего избранного Богом семейства. Именно по совету Иуды продали Иосифа. Как же Иуда сдавал позиции, давайте рассмотрим подробнее. Иуда был еще совсем юным, когда отделился от клана Израиля и пошел жить к хананеям. В нашей Библии написано «отошел от братьев своих». В еврейском тексте используется глагол «иарат», что значит «спускаться вниз». Здесь может присутствовать игра слов. Он не только мог географически спуститься, но и опуститься в моральном смысле. По некоторым подсчетам Иуде было около 15 лет. Это время, когда взрываются похоти и когда особенно нужен хороший наставник и друг. Но здесь он подружился с местным жителем Хирой Адоламитянином. Он не стал терпеть и дожидаться более зрелого возраста и присмотрел себе местную девушку. Итак, Иуда ушел на дистанцию с родней, но при этом сблизился с хананеями. У него появляются не только друзья-язычники, но он и жену себе берет хананеянку. Разве он не знал, как его деду Исааку выбирали жену со строгим подходом к ее происхождению? Авраам взял клятву с Елиезера: «Клянись мне Господом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Проходит время, дальше уже Исаак заповедует Иакову: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских». И Иуда прекрасно был осведомлен, как его дед Исаак, как его отец Иаков решали свой семейный вопрос, не связываясь с хананеянками. Также Иуда должен был хорошо знать, что жены хананеянки его дяди Исава были в тягость его родителям. Он привык с детства к тому, что семейство Иакова держалось всегда обособленно от хананеев. Он не забыл, как жестко обошлись его братья с жителями Сихема, не желая с ними иметь никаких родственных связей. И все это Иуда знал лучше нас, во всех подробностях. Однако он женится на хананеянке вопреки своему воспитанию и против патриарших понятий. Мне почему-то бросилось в глаза, что первого сына назвал сам Иуда, второго и третьего уже называет жена. Возможно, его влияние на семью постепенно слабело, или он меньше принимал отцовского участия ввиду занятости. Но если это и не так, то очевидно, что воспитываемые Иудой дети оказались настолько негодными, что сам Бог умертвил двоих старших. Ир и Анан. Эти двое были отвергнуты Богом и уничтожены. Но Бог уже в своем великом плане предусмотрел им замену другими двумя сыновьями Иуды, рожденными в ужасных и невероятных обстоятельствах. Когда умер Ир, его имя означает «возбуждение», Фомарь должен был взять Анан по закону Леверата. Слово «леверат» происходит от латинского «левер», «деверь», «брат мужа». Или устаревшее слово есть такое «ужичество». Это древний закон, по которому выдавали бездетную вдову за одного из братьев ее покойного мужа. Но родившийся первенец считается сыном умершего. Леверат был связан с религиозными представлениями о продолжении рода как об одном из образов посмертного существования человека. Позже он был узаконен Моисеем. В те времена Иуда, как родоначальник, был обязан смотреть за выполнением закона Леверата. А также Леверат имел социальный смысл. В древности вдовы были одними из самых незащищенных категорий населения. Вдовам было трудно себя прокормить и защитить. Отчасти поэтому в странах Древнего Востока допускалось многоженство, так как численность женского населения преобладала над мужским из-за частых войн. Поэтому леверат и многоженство, по их понятиям, были гуманными правилами семейного кодекса. После смерти Ира Анан стал самым старшим сыном Иуды, и ему, как первенцу, полагалась двойная доля отцовского наследства. Но если бы у него родился первенец от Фомари, то в этом случае двойная доля перешла бы не к Анану, а к его сыну, как законному наследнику Ира. Анану это показалось крайне невыгодным. Его сын от Фомари получит, так сказать, отчество Ира. И хуже того, когда умрет Иуда, Анан лишится львиной доли наследства. Анан подошел к делу как экономист, а не как брат. Его интересовала только собственная выгода. Фомарь. Обратим внимание сначала на суеверия Иуды. Он даже не хочет увидеть проблему в себе и своих детях. Он думает, что наваждение связано с неудачно попавшейся женщиной. Мол, через нее действует какая-то злая сила. Но вскоре ему предстоит прочувствовать все свое безобразие именно на фоне этой женщины. Кто же она, хананьянка Фомарь? Обольстительница? Одичавшая язычница? Отчаявшаяся женщина? У Фомари сложилась непростая судьба. Но вместе с этим она вошла в историю как удивительная личность. Имя Фомари происходит от древнееврейского слова «таумар» – финиковая пальма. Пальма по-гречески «фойники», похоже на финики. У древних евреев пальма служила символом веселья и торжества. С пальмами радостно отмечали праздник кущей. В первой Маковейской книге первосвященник Симон освободил от язычников Иерусалим и вошел в город с пальмовыми ветвями, музыкой и песнями. Христа встречали в Иерусалиме с пальмовыми ветвями. На небе победителей ждут пальмовые ветви. В те дни, когда я размышлял об этой Фомаре и как Бог ее возвысил, у меня родилась дочь, и я назвал ее Тамара, выражая ожидание от нее победной жизни на пути к благодати. Обман Иуды. Маленькая интересная деталь. Написано: Иуда был в Хизиве, когда она родила его, то есть Шелу, третьего сына. Древнееврейский корень слова «хизива» означает «обман». Шела родился, когда Иуда был в Хизиве. По странному совпадению, именно с Шелой Иуда жестоко обманет Фомарь. И сама Фомарь тоже пойдет на обман в связи с Шелой. Обман в поколениях прослеживается в семье патриархов чуть ли не генетически. Авраам обманывает правителей, выдавая свою жену за сестру, обрекая их на проблемы. Исаак это повторяет. Иаков с Ревекой обманывают подлогом Исаака, меняя одного брата на другого. Иаков пожинает подобное в доме Лавана, который обманул его и одну сестру поменял на другую. Рахиль обманывает Лавана с идолами. Симеон и Левий обманывают жителей Сихема. Сыновья Иакова вместе с Иудой обманывают отца, показывая одежды Иосифа и повергая Иакова в отчаяние. Кстати, Иосиф в египетских одеждах, испытывая братьев, повергает их тоже в отчаяние. Фомарь, сменив одежды вдовства на одежды блудницы, обманывает Иуду, который долгое время обманывал ее. Иуда поступил не по-мужски. Он не просто обманул Фомарь. Это очень жестоко. Молодая женщина, способная еще выйти замуж, вынуждена ждать годами, когда вырастет Шела. Как бы вы отнеслись к человеку, который уехал надолго на заработки? Его ждет жена, а он пишет красивые письма, а сам тем временем завел себе другую семью. Это еще хуже открытой измены и явного ухода из семьи. Такой негодяй снабжает свою жену иллюзиями, и боль вероломно оставленной женщины оказывается намного ужаснее открытого предательства. Она не может устраивать свою личную жизнь, потому что верит своему мужу. Какие-то похожие чувства обманутой и преданной женщины, которую годами питали ложными надеждами, могла испытывать бедная Фомарь. Поступок Фомари. Чтобы не бросить камень в эту женщину, нам нужно мысленно перенестись в то время, в те обстоятельства. Представьте, что вы жили только в глубоко языческой среде. У вас не было верующих в Бога родителей. Вы никогда не были в церкви, вы никогда не слышали проповедей. Вы никогда не встречали пастора. Вы никогда, никогда не читали Библию. Вы живете среди идолопоклонников с превратным умом, так что их образ жизни и мышления – это то, что вы видели с самого детства, и больше вы ничего не видели. Вместо привычных нам бесед о целомудрии и христианского отношения к бракам, в голове Фомари всплывают совершенно другие представления о жизни и морали. Ее действия перекликались с древними языческими обычаями. Например, мне попалась такая справочная информация, что в хеттейских и ассирийских законах было условие, что в брак с вдовой должен вступить отец умершего, если не было больше братьев умершего. И потому, если не Шела, тогда сам Иуда, по языческим понятиям, должен был дать ей детей. Но Иуда же решил полностью отмежеваться от Фомари. Тогда Фомарь пошла на этот шаг хитростью. Она переодевается в одежду блудницы. Что это значит? Это не одеяние тех, кто сегодня стоит на дорогах и торгует своим телом. Иуда увидел блудницу по-еврейски «зана». Но друг Иуды, Хира, использует другое древнееврейское слово, а именно «гедеша». Оно означает не просто блудница, а посвященная для служения божеству. То есть Гедеша была жрицей любви для идолослужения, которые занимали высокое положение в обществе. В древнем язычестве к ним не относились как к развратным блудницам. Называя женщину Гедеша, Хира, в отличие от Иуды, придает ей почтительный статус. Ее одеяние было нарядом служительниц языческого божества, особенно во время посевной, уборки урожая или стрижки овец. Язычники совершали ритуал блуда для богини плодородия с ее жрицей. У хананеев этой богиней была Астарта. Плата за этот ритуал поступала на обслуживание культа, например, на содержание храма. Фомарь четко все подрасчитала, зная, что Иуда овдовел, и он идет на стрижку овец. Надо отметить, что Фомарь не ищет самого по себе плотского удовольствия, потому что она рискует жизнью. И это удовольствие того не стоит. Сама Фомарь понимает, что это плохой поступок. Она готова безропотно идти на смерть. И знаете, какие детали выдают ее готовность умереть? Она посылает Иуде все три вещи, взятые в залог. Если бы она крайне опасалась за жизнь, она могла бы послать Иуде только одну трость и добавить, что печать с перевязью она покажет перед обществом, которая будет сжигать ее на костре. Она отправляет ему все, и он мог бы все эти вещественные доказательства тут же ликвидировать. Но она отослала ему все предметы, лишив себя всякой возможности защититься перед общественным судом. Сам по себе поступок неправедный. Библия не учит, что цель оправдывает средства. А Оза хотел доброго дела – поддержать ковчег, чтобы тот не упал, но это не спасло его от божественного гнева и летального исхода. Однако Бог в бесконечной своей премудрости оценивает действия человека на своих весах. Он знает абсолютно все. У него вся база данных о наших намерениях, о контексте нашей жизни, о нашей способности отличать добро и зло. Если Бог увидел в человеке уникальное стремление к вечным ценностям, Он может и из грязи поднять и очистить этот золотой слиток веры. Прозрение Иуды. Иуда переживает не за свой поступок перед Богом и совестью. Его больше интересует, чтоб не стали смеяться над ним, если где-то эти личные предметы выплывут наружу. Что из себя представляли эти предметы? Печать имела цилиндрическую форму. В нее вдевали кожаный шнур, называемый перевязью, и носили на шее. Такая печать была знаком отличия богатого человека. Ею скрепляли различные документы, прокатывая ее по мягкой глине. Трость была также личным предметом, на котором использовались резьба и важные памятные насечки. Личную трость не перепутаешь с чужой. Узнав о блуде Фомари, Иуда распоряжается ее сжечь. Она доставляла ему проблемы уже своим существованием. Его постоянно преследует обязательство выполнить свой долг насчет Шелы и Фомари. Иногда некоторые расправляются с неугодными под видом борьбы с грехом, при этом собственная порочность замаскирована и не может быть кем-то разоблачена. И вот мы подошли к моменту шокового состояния Иуды. Фомарь перед жестоким наказанием отправляет свекру неопровержимые улики со словами: «Я беременна от того, чьи это вещи». Теперь раскрылось его собственное прелюбодеяние, да еще и с родственницей, а также и то, что он не держал своих обещаний. Но Иуда судорожно понимает, что отдавая Фомарь на смерть, он убьет свое собственное дитя. Он еще не знает, что их там двое. И самое главное, он прозревает, почувствовав ужасно тяжелое бревно в собственном глазу. «Она правее меня», вырвалась из груди Иуды. То есть, если она очень худо поступила, то я еще хуже. По сути, это признание своей жуткой вины. С этого поворотного момента Иуда на страницах Писания становится каким-то другим человеком. Более того, он даже в чем-то превзошел своего прекрасного и безупречного брата Иосифа. Он был готов впоследствии добровольно пойти за брата в рабство. В этой 38 главе раскрывается хитрый и жесткий человек, подавляющий всякое сочувствие и справедливость. И здесь же происходит такое прозрение, что впоследствии Иуда раскрывается как самый сочувствующий брат, готовый себя отдать в рабство за другого брата. Когда-то по его предложению продали одного брата в египетское рабство, но после он сам готов пойти в египетское рабство за брата. Прозрение Иуды стало поворотным пунктом его жизни. Фарес и Зара. Возможно, для того, чтобы обобщить события рождения Исава и Иакова, Бог распорядился так, чтобы у Фомари тоже родилась двойня, два мальчика. Как будто Бог проводит параллель для того, чтобы подчеркнуть продолжение мессианской мысли, мессианской линии, которую он повел именно через Фомарь. И как в случае с рождением двойни у Ревеки описываются подробности борьбы за первенство младенцев, так и в случае детей Фомари описываются подобные детали рождения. И так же, как в первом случае, когда обстоятельства складывались в пользу первенства Исава, но победителем в итоге вышел Иаков, так и в случае с Зарой и Фаресом. Заре повивальная бабка на руку повязала красную повязку. Зара с еврейского «Божие сияние» или «Восход». Повитуха хотела этой повязкой обозначить первенца. Но Бог распорядился иначе. Для всех стало очевидным, что Бог избрал именно Фареса. С чего такой вывод, скажем дальше. И вот здесь мы видим одну и ту же евангельскую параллель. Младший над старшим. Какая-то необычная закономерность прослеживается в семье патриархов. Вопреки всем законным традициям, вопреки законам природы, вопреки социальных правил, вдруг младший поставляется над старшим. Исаак над старшим братом Измаилом. Иаков над Исавом. Иосиф над братьями. Ефрем над Манассией. Фарес над Зарой. А потом в будущем и сам царь Давид над старшими братьями, вопреки всем ожиданиям даже самого Самуила. Ему было открыто, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Благодать выше буквы. Когда-то Бог установил, что старшие поклонятся младшему Иосифу, но братья решили воспрепятствовать этому небесному решению, и они продали его в рабство. Но это явление, ставшее уже принципом в семье патриархов, восторжествовало во всех историях. Так случилось и в семье Иуды, который лично вместе с Ананом препятствовал рождению детей от Фамари. Видимо, особенность «младший над старшим» была отголоском Евангелия в Ветхом Завете. А благая весть в том, что уничиженное, немощное, второсортное по Божьему благоволению поставляется выше того, на ком делалась человеческая ставка и расчет. Зара, восход сияния, назван так из-за яркости карминной нити. Но это восходящее сияние по человеческим меркам и знакам не стало проводником мессианской родословной. Более того, Зара – это тот самый родоначальник племени, от которого родился Ахан, навлекший проклятие на весь Израиль. Некоторые в этой двойне даже усматривают великий прообраз. Евреи претендовали на право человеческого превосходства и, подобно Заре, были помечены особым ярким знаком, как бы красной нитью, как вышедшие первыми. Но язычники, подобно Фаресу, опередили их благодаря усилиям, стремлениям к жизни и в виде церкви получили право на первородство во Христе, которого евреи не сохранили. Когда-то Павел и Варнава с дерзновением заявили иудеям в Антиохии Писидийской: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И Иисус сказал первосвященникам и старейшинам иудейским: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Как-то все не по плану, все не по привычной схеме пошло. Также и старший сын, уверенный в своей правильности, не мог войти на пир, куда попал недостойный и младший, блудный и покаявшийся сын. Это евангельский парадокс. И связь с этим парадоксом мы можем обнаружить в 38 главе Бытия. Драгоценность, поднятая из праха. Чтобы понять, чем Фомарь снискала Божье благоволение, мы должны прочитать очень интересное место Писания. Руфь 4.12. «При рождении ребенка у Вооза и Руфи народ и старейшины сказали ему: „Да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фомарь Иуди, от того семени, которое даст тебе Господь“». Почему не как дом Авраама или Исаака или Иакова? Итак, текст говорит сам за себя. Дом Фареса, рожденного Фомарью, является примером благословения, которым благословляли другую семью. Это косвенное доказательство, что Фомарь в сознании евреев стала благословенной личностью. Почему же на Руфь старейшины призвали благословение именно Фареса, рожденного Фомарью? Думаю, потому что в этой чудесной истории с Руфью и рождением Авида евреи обнаружили много сходств. И Фомарь, и Руфь были чужими для еврейского народа язычницами. Обе вышли замуж за евреев из колена Иудина. Обе оказались вдовами. Обе стали матерями благодаря закону Левирата, то есть родили детей от родственников умерших мужей. Обе родили детей от мужчин со значительной разницей в возрасте, годившимися им в отцы. Обе в самых неперспективных обстоятельствах боролись за свое счастье до конца. И самое главное, к чему я подвожу, обе приложили усилия, чтобы стать частью народа, с которым Бог заключил завет. Вот это стремление и стало тем импульсом веры, которую оценил Господь и поднял из праха такую драгоценность. Он увидел бриллиант в грязи, по которому топтались, не замечая, поднял его, омыл и нанизал на царственной короне Иисуса Христа. Фомарь стала праматерью Сына Человеческого. Если на письменном столе разложить разные предметы, дорогие и дешевые, а потом над ними поводить большим магнитом, то оторвутся от стола только те, у которых возникает магнитное поле. Скрепки, булавки, кнопки. Предметы, у которых нет реакции на магнит, какими бы они дорогими ни казались, они останутся лежать на столе неподвижно, будь они хоть пачками денег. Божественная благодать подобна сильнейшему магниту, который проводится над землей со дней Адама, чтобы обнаружить, в чьем сердце возникает этот магнетизм. Что же создает в человеческой природе правильную реакцию на благодать? Вера. Даже если человек не представляет ценности в обществе, но у него есть ищущая вера, чтобы приобщиться к божественной благодати, именно он, попадая в зону магнетизма, становится объектом Божьего спасительного внимания. Именно его Бог приближает к себе, делая его своей собственностью. Так будет и в день пришествия. Христос говорит: «Пришед, найду ли веру на земле?» Именно вера – тот самый драгоценный материал, с которым войдет в магнитное взаимодействие Христос, пришедший за своими. Евангелие для Фомари. Все знают, что первой женщиной, с которой начинается человеческая история, и с которой начинается Ветхий Завет, была всем известная Ева. Но не все знают, что в новозаветной евангельской истории первой женщиной, названной по имени, является Фомарь. Уже в 3 стихе Нового Завета мы встречаем упоминание первой женщины, и это особая и незыблемая благодать для Фомари. Причем в родословной Христа не обязательно было называть женские имена, но несколько женщин все-таки выделено особо, и первая из них – Фомарь. Ее имя открывает новую историю благодати для всех женщин христианской эры. В этом имени могут найти надежды и падшие мужчины. Фомарь была хананеянка и по природе не могла претендовать на завет с Богом. Более того, она была из народа, с которым Бог не пожелал заключить завет и оберегал свой избранный народ держаться от них подальше. Фомарь понимала эти вещи. И, несмотря на это, она проявила максимальное усердие, чтобы оказаться в числе избранного народа. Она выходила из Ханаана вместе со всей семьей Иакова, спасаясь от голода. Она разделила благословение этой избранной Богом семьи. С житейской стороны ее поступок ничего хорошего ей не давал, кроме проблем и возможной казни. Сам поступок мы не оправдываем с точки зрения морали, но вектор ее стремлений был прекрасен. Это подобно тому, как Иаков хитрил и мудрил с первородством и благословением. Сами такие поступки Бог не поощряет. Иаков даже пожинал за это, но жажда приобщения к божественным планам была угодна Господу. Неудивительно, что Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел. Иакову было дорого то, что ценил сам Бог, а потому Бог оценил самого Иакова и сделал его проводником спасительной программы человечества. Фомарь, понимая свое недостоинство, отважилась любыми путями с риском для жизни на материнство в благословенном роду Авраама. Это подобно тому, как новозаветная хананьянка считала себя недостойной благословений, предназначенных для Израиля. В ответ на справедливый отказ Христа бросать хлеб псам, она выдала шедевральный ответ. «Все так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Женщина-хананьянка действовала в духе Фомари. Она понимала, что не имеет права даже просить у Христа, да еще так много. Однако ее тяга приобщения к благословениям избранного народа заставила ее веру преодолеть все справедливые смущения и даже укоризны. Она страстно захотела благодатных крошек с благодатного стола, который не предназначался для хананеев. Вот что делает настоящая евангельская вера. Христос не просто не прошел мимо нужды хананьянки, исцелив ее дочь. Более того, Он отметил ее веру. «О, женщина, велика вера твоя!» В образе Фомари засияли евангельские перспективы не только для новозаветных хананьянок. Ко Христу приходили сами или по принуждению те, кого называли в народе блудницами. К нему пришла блудница и излила свои чувства в слезах. Причем она сделала это в доме фарисея, там, где ее точно не ждали, где она была нежеланным гостем. У Христа нашлось достаточно благодати, чтобы заговорить с самарянкой, которая не отличалась моралью. Кстати, именно по этой причине есть такое мнение, что она набирала воду за городом. Источник воды для обычных горожан был поближе. Христос открыл ей великую тайну благодати, что для завета с Богом играет первую роль не национальность и место поклонения. Бог заинтересован в тех, кто поклоняется Ему в духе и истине, то есть чья вера оживает, соприкасаясь с истиной. Ко Христу привели ту, которую хотели побить камнями. Когда ее схватили и куда-то повели, она понимала, что шансов на выживание у нее почти нет. Она еще не знала великую живительную силу Евангелия, которая исходила от Христа. Она не знала, что Христос больше буквы закона. Она не могла поверить, что злые святые могут просто ее оставить под воздействием всего лишь одной фразы молодого раввина. Дорогой друг, возможно, твоя жизнь не получилась. Может быть, в ней было много некрасивых вещей, и ты ничего хорошего не заслуживаешь. Но если бы ты знал, как много значит для Бога твой импульс веры, который вступает в контакт с безмерным величием Его державной силы. Никакие твои заслуги, достижения, таланты, фамилия, отличная характеристика не подключат этой силы, как твоя искренняя, ищущая вера, идущая напролом. Если ты испортил себе судьбу многочисленными грехопадениями, в глазах Бога ты не безнадежный. Если для Фомари у Бога нашлось место, в числе избранного народа найдется и для тебя. Фомарь, несмотря на такую судьбу и не сложившуюся семейную жизнь, стала первой женщиной Нового Завета. Ты в лучших обстоятельствах. Фомарь не знала, что за нее будет умирать на Голгофе Божий Сын. Ты же не раз об этом слышал, как о свершившемся факте. Если ты неверующий человек и не принадлежишь к Христовой Церкви, то знай, для этого не нужно совершить какого-то паломничества на святые места. Для этого не стоит переписать свою биографию или, наоборот, гордиться тем, что ты живешь на честно заработанные деньги. Для этого достаточно твоей искренней веры, которая жаждет приобщиться к спасенному народу. Позволь же твоей вере раскрыться с помощью горячего желания и поиска Его благодати. И Бог точно не останется к этому равнодушным.